Працягваем праграму. Турэмнае пакаранне ў Нарвегіі, пра Брэвіка і не толькі. У другой частцы спецыяльнай праграмы Алены Струве меркаванні былога сядзельца нарвежскай вязніцы, турэмнага сацыёліга ды ахоўніцы, а таксама жыхаркі Нарвегіі, якая паходзіць з Беларусі.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Сёння мы працягнем расповед пра выкананне пакарання ў нарвежскіх турмах. Адзначым, што меркаванне ўдзельнікаў перадачы носіць прыватны характар і не прэтэндуюць на нейкі грунтоўны аналіз пытання. Брэвіку трэба сядзець у расійскай або беларускай турме. Так кажуць тыя нарвежцы, якія наведалі Расію і Беларусь і чулі пра тамтэйшыя турэмныя установы. Апошнім часам нарвежцы шмат вандруюць па ўсходняй Еўропе, паведаміла мне Вольга. Яна з Менску, але 15 гадоў таму выйшла замуж за нарвежца Юна. Вольга працуе, у яе выдатная сям'я, утульнае жытло, добрыя стасункі з суседзямі. У маленькіх нарвежскіх гарадках, дзе мне даводзілася бываць, як некалі у вялікіх беларускіх вёсках, бадай усе ведаюць адзін аднаго, пры сустрэчах вітаюць нават незнаёмцаў, а на пытання, як справы, могуць спыніцца і сапраўды расказаць пра свае справы. Чатыры гады таму у гэтае ціхае, размеранае, спакойнае і утульнае жыццё прыйшла бяда. Ад куляў тэрарыста загінула 19-гадовая Хана. Дзяўчына, якая вырасла на вачах у гараджанаў, у тым ліку і ў Вольгі. Яе смерць успрынялі як смерць некага з сямейнікаў. Перад паездкай у летнік на востраве Ютэ, што непадалёк ад Осла, Хана паспела скончыць медвучэльню, аднак ісці працаваць збіралася ўжо пасля вакацыяў. Таксама Хана была адным з лідараў моладзевай лігі рабочай партыі правінцыі Согн-Охфюране. Яе арганізацыя рэгулярна ладзіла летнікі на востраве Ютая. 22 ліпеня 32-гадовы Андерс Берн Брэвік пазабіваў колькі мог чальцоў гэтай арганізацыі, якую лічыў здрадніцкай, шыраговых сябраў арганізацыі. Ён абвясціў здраднікамі катэгорыі С, а такіх як Хана, рэгіянальных функцыянераў здраднікамі катэгорыі Б. Вольга расказвае, што ў Хану, калі яна спрабавала пераплыць заліў, Брэйвік страляў тройчы.
Три выстрела было. Она, значит, пробовала переплыть этот залив, еще раненая была со своей подружкой. Подружка утонула быстрее, она еще пробовала. И в третий раз попал уже точно в нее. И что интересно, знаете, это же там течение сильное. Течением отнесло далеко. И буквально уже последние дни, когда уже отказывались даже искать, уже, я помню, Столтенберг требовал, чтобы искали. Вот, ее нашли очень далеко от этого места.
Увесь гэты час, пакуль шукалі цела дзяўчыны, кажа Вольга, бацькі, ды мы ўсе на нешта спадзяваліся.
Очень хорошая девочка, очень хорошая. Ой, прямо, да, мы сім'ю якраз эту знали, эту девочку. Вот когда она ехала в этот лагерь, она заезжала, значит, недалеко от нашего места, есть другой городок, она заезжала за своей подружкой. Как раз я была в больнице со своим мужем. Мы выходим, там, в магазин заходили, и мы встретили, она стоит с машиной, машина не заводится. Она говорит, значит, Юну моему говорит, помогите, заведите. Это маленькая машинка. Я говорю, а Юн, пока ты туда залезешь, вот, я давай пробовать. Я пробовала раза четыре, машина не заводилась. Вот. Потом подружка давай еще пробовать. Короче, они простояли, наверное, полчаса, машина никак не заводилась. Вы представляете, это как будто вот такой вот оперек был. Не идея. Юн со второго раза заводит машину. Они поехали в этот лагерь, на следующий день случается это несчастье. Я вот всегда вспоминаю, вот встречаю отца, все время вот думаю, господи, как будто вот это вот вина такая на мне. Он говорит, да ну что вы, не обращайте на это, даже выбросили эту мысль из головы. Помню, как он как рассказывал про свою Анну, это дочка. Очень хорошая девочка, как царица, как принцесса у них была, понимаете? Когда Колбайн, он тоже 60-го года, бывший военный, ни одной седины не было. Я, знаете, он как раз там кое-что помогал нам в доме делать. Цветущий мужчина. И, знаете, после этого он счернел. Он сейчас весь седой. А жена, вот я вот смотрю, она какая-то такая потухшая, ходит как не своя. И сейчас она даже разговаривать ни с кем не хочет.
Вольга, перакананы, што трагічныя падзеі не маглі не паўплываць на тую атмасферу даверу гуманных стасункаў паміж людзьмі, якая традыцыйна існуе на еўрапейскай поўначы. Раней бяспецы тут найбольш пагражалі прыродныя стыхіі. Сёння пачалі асцерагацца людзей.
Раньше, как я говорю, это был как рай, а сейчас очень серьёзные изменения. Вот я вспоминаю, у меня было ребёнку было 8 лет. Я не боялась, что он один гуляет на улице, понимаете, а сейчас это опасно. Серьезно, родители уже приезжают, забирают детей со школ, садиков, с, значит, эти продленки. Вот. Раньше такого не было, ребенок мог сам себе идти со школы, если он рядом живет, понимаете. Сейчас он уже к этому серьезнее относится. Наверное, это какая-то встряска нужна была для Норвегии. И вот я вспоминаю, для меня было дико, когда семья, королевская семья или король, или министр выходил на площадь, ходил и всегда вспоминала нашу страну. Сейчас, естественно, все это изменилось после того, как произошло. Я думаю, что немножко глаза открыли, наконец-то. Каждый день по телевизору рассказывают, где и как убийство или изнасилование.
Паводле Вольгі, згодна са статыстыкай, недзе дзве траціны найбольш жорсткіх злачынстваў здзяйсняюць замежнікі-нелегалы.
Я хочу сказаць, они едут, чтобы получить убежище в Норвегии. Когда их полиция забирает и выдворяет из страны, они возвращаются, насилуют девчонок, попадают в тюрьму. Понимаете? Вот и все. Это самый хороший вариант остаться в этой стране. Конечно, шикарные условия, так же, как у нас в санатории было раньше. Почему не отдыхать?
Вольга зазначае, што нарвежскія падаткаплатнікі, за сродкі якіх утрымліваюцца вязніцы, неадназначна ставяцца да суперкамфортных умоваў утрымання злачынцаў. Асабліва гэта тычыцца Брэйвіка.
Настолько гуманная страна, естественно, стараецца ўсё на добрай аснове ўсё гэта дзелаць, што она даже не магла предвидеть, што такое магло быць. Ну, добро порождает добро, а зло порождает зло. Знаете, я читала много отзывов о том, что вот это он выйдет на свободу. Ну и все, он далеко не пройдет от тюрьмы. Понимаете?
Все-таки какое-то возмездие.
Я думаю, что да. Я вот с студенткой, которая разговаривала, она не получила место для обучения как раз практически в этом университете. Она говорит, ну а что? Говорит, ему дали место. Почему я не могла получить это место вместо него? Сейчас очень многие норвеги путешествуют по Восточной Европе. России, Литве, Белоруссии. И они знают, что творится в России. Какие тюрьмы в Беларуси. Поэтому, естественно, очень много отзывов. Брейвик, вот туда бы его. Чётка направлення.
Гаварыла была мінчанка Вольга, якая апошнія 15 гадоў жыве ў Нарвегіі. Ці варта пераймаць прыклад Нарвегіі ў дачыненні да прысуду такіх злачынцаў, як Брэйвік? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілёва.
Не важно, что думает Норвегия. Я считаю, что за терроризм нужно карать смертной казнью.
Таких людей обычно должны на расстрел вести. Но все-таки это тоже как бы негуманно. И пусть человек может развиваться, если ему дать последнюю какую-то волю. Но если еще судить с точки зрения государства, он убил несколько десятков людей, а ему ничего за это не было. Он сидит, в свое удовольствие сидит, учится. Так что тут такой спорный вопрос. Таких вот маньяков надо сразу же, я думаю, все-таки расстрел применять.
Но если он изменится, то всегда человеку надо дать. Давать шанс. Ну, надо сажать таких в тюрьму, ну, сразу. Или сразу расстрел. Но мне кажется, такие люди все равно никогда не изменятся.
Я понимаю, что он убил несколько десятков человек. Но вы знаете, когда сидишь пожизненно, чем заняться? Вот он будет учиться. Просто на смерть будет учиться.
А это допоможет ему перевыховаться?
Нет. Если человек попробовал что такое убить, он никогда не станет. Тогда точно не будет убивать. У наших осужденных, если убийца, мне кажется, здесь не надо. А если человек осужден за экономически, его можно, пускай учится, ради бога. Чем-то надо проводить время в тюрьме.
Такой человек не не должен вообще жить. Ну, пускай сидит и мучается, страдает, замаливает грехи. Ну, пускай учится, сидят. Но только не за счет государства, наверное. Может быть, семья поможет. Он сделал столько горе людям. Не тем, которые погибли, ладно уж, а тем, которые остались живы.
Нет, я думаю, что ему это не поможет. Ему это поможет чисто скрасить годы, которые он проведет в тюрьме. Он будет просто занят собственным развитием. Нашим заключенным книги и обучение еще никому, конечно, для интеллекта не помешали. Но чтобы стать хорошим человеком, это вовсе не нужно.
Похвально. Он в тюрьме, пусть учится там. Он же в тюрьме безопасен для общества.
Я вообще против. Он совершил слишком большое преступление, он посягнул на жизнь молодых людей. Пусть он реабилитируется, пусть он там живет, но обучение, что он может дать? Это бесперспективно. Пусть лучше подумает о душе.
Я очень-очень против. Учиться для чего ему? Если честно, и за смертную казнь. Зачем нам налоги платить, зачем кормить таких людей? Что можно сказать? Демократия, конечно, здесь. Это, по-моему, это уже слишком. Большую группу людей убить, это уже многое о себе говорит.
Каждый заслуживает второго шанса, поэтому возможно исправится, возможно нет. Но пусть учится. Он заслужил свое наказание, он его и отсидит.
Не знаю. Они больные все-таки.
Это что-то, видимо, с головой у него.
Ну, я считаю, что пожизненное хуже смертной казни, поэтому пожизненное.
Не знаю.
У эфира «Свобода в тюрьмах» протягиваем программу. Поводле даденных норвежской полиции, среднестатистичный норвежский криминальник отбывает за кратами недзе 3 года. У Швеции показчик прикладно таки самый. На 100 тысяч человек у Норвегии припадает недзе 62 зняволенные, у Швеции 64. Доля замежных порушальников, передусім з арабского ды паўднёва-азіяцкага регионов, с краинов былого СССР ды Югославии у норвежском криминале складае недзе 70-80%. Доля рецидиву 20%. Ніжэйшы показчик только у Японии. Для сравнения, у Великобритании он ровно 40%, у Швеции крыху более за 40, у Беларуси больше за 50, у России больше за 60%. У эфира «Свобода в тюрьмах» протяг программы не в забаве.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязна про актуальное.
Глыбоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час. Свобода у тюрмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. Сегодня расповед про выполнение покарания у норвежских тюрьмах. Означаем, что меркование удельников передачи носит приватный характер и не претендует на некий грунтовный анализ питания. Основная идея норвежской тюрьмы, свечит тюремная охотница Ирина, у минулом киевлянка, о том, что осужденный не повинен отчувать тут додатковых покут, а только усведомлять свою изоляцию от навокольного света. Основные принципы норвежских, как и инших скандинавских тюрьмов, это: дренная тюрьма не выправляет злочинцу, и перш чем вынять человека с тюрьмы, треба вынять тюрьму с человека, говорит Ирина.
Рано или поздно эти люди возвращаются обратно в общество. И какими они вернутся в общество, зависит от того, как они отсидят свое время здесь. Поэтому то уважение, то отношение, которое они получают здесь, они, выйдя на свободу, отдадут обратно. Потому что если мы будем их здесь избивать и издеваться над ними, то, естественно, желание будет отомстить обществу. Поэтому норвежское общество очень... Стоит большой акцент на то, чтобы здесь, в тюрьме, к ним относились по-человечески.
Да, я понимаю, что в Норвегии это политкорректное отношение, но все-таки же этот человек, он совершил какое-то преступление, возможно, даже убийство.
Мне кажется, самое главное – это не читать их личные дела, потому что тогда будет трудно.
Ты ничего об этих людях не знаешь?
Я знаю, конечно, кое-что, но я стараюсь не читать их личные дела, потому что я могу оказаться в той ситуации, когда мне будет тяжело работать. приятно работать с такими заключенными, которые хотят измениться, которые хотят это, скажем так, из души. И я надеюсь, на самом деле, что они никогда больше сюда не вернутся. Мне нравится моя работа, и мне кажется, я сделала правильный выбор.
Говорила тюремная охотница была киевлянка Ирина, якая опошние 10 годов живе у Норвегии. Латвиец Юрис, який має пашпорт громадянина Евразв'язу, сидів аж но у двох норвезьких в'язницях. Неколі у 1990-е у себе на родимі Юрис займався політикою, навод крутився у вищейших її колах. Але захопився професійною гульнею у покер і почав улазити у різні авантури. Про те, як трапив за крати, Юрис відказав нам письмово. Його текст – мы передаем у дикторским читанні.
Гэта была прыгода. Мне падабаецца рабіць вар'яцкія рэчы, так я і апынуўся за кратамі. Я вёз нелегальную апаратуру, якую забаронена увозіць. Фактычна было спланаванае сучаснае рабаванне банку. Аднак больш нічога пра гэта казаць не хачу. Проста мне не трэба было ляцець самалётам. Паехаў бы машынай, нічога б не здарылася. У аэрапорце праводзілі стандартную праверку на наркотыкі. У выніку мяне адразу ж арыштавалі.
У сваім допісу Юрис адзначае, што Нарвегія – гэта багатая краіна, а менавіта таму тысячы людзей з бяднейшых краін імкнуцца трапіць туды ў надзеі зарабіць. Ім не патрэбны ніякі еўразвяз, піша ён. У пошуках лепшага жыцця туды прыязджаюць палякі, літоўцы, у меншай ступені латышы. Там широкое поле для нелегального бизнеса – наркотики, цигареты, алкоголь. У Норвегии все это каштует космичных грошей, тому охотных заработать хапает завсёды, свечит Юрис.
Коли б я трапил у турму, например, у Латвии, России или США, там треба было б змагаться за выживание у криминальном осяроддзе. А тут я раптом отримал час для себе и для реализации своих задум. Правда, сярод зняволенных цікавых людей было мало. Там сидели дробные наркокурьеры, неких тем для размова у зиме у меня не оказалось. Але я познайомился с мужчином из Угорщины, який ранее гулял за сборную своей страны по гандболе. З ним было цікаво. И он мотал термин за увоз забороненных медикаментов. Менавіта он привел меня в тренажерную залю, стал моим персональным тренером.
Узгадваючы час, праведзены за кратамі ў Нарвегіі, Юрис, аднак, пастаянна паўтарае, нічога прыемнага ў гэтым не было. Тым не менш, менавіта за кратамі ён змог пачаць займацца тым, на што яму раней не хапала часу. Потым Юриса перавялі ў іншую вязніцу. Гэта была турма Гальден, напэўна, самая лепшая ў свеце, лічыць ён.
У другой турме ў мяне была камера з усімі выгодамі, а з вакна я мог любавацца возерам. У камеры былі ложак, лядоўня, тэлевізар, мыйка. Раз на тыдзень лядоўню запаўнялі, напрыклад, вяндлінай і сырам. Малако, кава, гарбата, цукар. Гэта было без абмежаванняў. Цягам 3 гадзін у дзень дзве камеры адчыненыя. Можна схадзіць на кухню і што-небудзь згатаваць. Нажы там у вольным доступе. Можна наведваць курсы па кулінарыі, моўныя курсы заняткі па матэматыцы. Можна было гуляць у баскетбол, валейбол, прапаноўваліся настольныя гульні і трэнажорная заля.
У Нарвегіі кожнаму належыцца бясплатны адвакат, працягвае Юрис.
Адвакат. Спачатку насіў мяне кнігі на расійскай мове. Крыху пазней блізкія сталі дасылаць выданні па латышку. Нарэшце я змог чытаць цэлымі днямі. Там была бібліятэка, праўда, без доступу ў інтэрнэт. Я запісаўся на інтэнсіўныя курсы ангельскай мовы. Мой ранейшы лад жыцця, гульня ў покер, бессонныя ночы, алкаголь – усё гэта пакінула на маім здароўі глыбокі адбітак. У турме я зноў стаў займацца адукацыяй, паправіў здароўе, прывучыў сябе да рэжыму. Зразумела, па вялікім рахунку нічога прыемнага ў турме няма, але менавіта там я змог пачаць займацца менавіта тым, на што раней не хапала часу.
Так пішу ў сваім допісу латыш Юрис, які сядзеў у нарвежскай турме. Тым часам, як кажуць у Міністэрстве юстыцыі Нарвегіі, злачынцам у гэтай краіне ўжо не хапае камераў. Ад мінулага году краіна арендуе турэмныя памяшканні ў суседняй Швецыі, але гэта часова. А на даўжэйшую перспектыву ў Нарвегіі мяркуюць пабудаваць дадатковыя турэмныя ўстановы. Трэба дадаць, што Швецыя мае сваю матывацыю. Арэнда турмаў азначае дадатковыя працоўныя месцы для ахоўнікаў і іншага турэмнага персоналу. персоналу. Раней країна уже приймала некалькі сотню осуджених з Бельгії, яка перелічила у шведскую казну каля 30 мільйонів євро. На питання, чим тлумачиться розниця у кількості зняволених поміж Норвегією і Швецією, туремний норвезький соціолог Марта відказує.
Розниця у кількості зняволених тлумачиться серед іншого адрозними законами. У Швеції правила на конт протяглості покарання докладно не прописані. Там більш охотно дають мінімальні терміни, чим у нас. У наших тюрмах не хапає місця, бо суди присуджають довгі терміни. Але з-за притоку заміжних злочинців утримання під вартою почало частіше вживатися як міра стримання для обвинувачених.
Аренда шведських тюрмов – перешкода для прогресивних тюремних реформов, означає колега Марти, кримінолог-науковця Томас. Гэта ініціатива консерватору-лібералу, які хочуть больш покаранню і менш ровності, говорить Томас.
У Норвегії узровень злочинності у опушні гады знижається. Перш за все, гэта тычыцца крадзяжоў і гвалту. Але расте колькасць заміжных зняволеных. Сёння гэта кожны трэцій. Збольшага гэта звязано з пашырэннем еўразвязу. У нас недастаткова фінансуюць паліцыю, таму мало будуюць новых памяшканняў. Як вынік, многія людзі стаяць у чарзе, каб адбыць пакаранне. У Норвегіі прынята кожнага злачынца забяспечваць асабістай камерай. Імкнуцца ніколі не змяшчаць дваіх у адзін пакой. Арэнда шведскіх турмаў спародзіць шэраг пытанняў, як прымяняць нашы законы на іхняй тэрыторыі.
Мы рассказали про тюремное утримание у Норвегии. У нашей наступной передаче про стыдень мы будем говорить про покарание у Швеции. У приватности расскажем про лёс белорусской зняволенной у этой краине Ольги Класковской. Как поведомила Свободе, ее мать Людмила Класковская, сегодня дочка лечится у специализованной тюремной клинице далековато от ее основной вязницы. Как потлумачили нам представники шведской пенитенциарной службы, такая медичная допомога проводится у рамках адмысловой туремной программы здоровья, якая тычется у тым ліку и тих зняволеных, что пережили стресс, мають депрессии, знаходятся у стане нервово-психологичного разладу. Усе лечение от консультации лекаров до медикаментозной терапии, до физиопроцедур, плюс утримание у одноместовой палате иде за кошт шведских податкоплатников и обходится такому пациенту бесплатно. Людмила Класковская говорит.
И она находится там уже 2 месяца, и докторы планируют, что до полного выздоровления целиком, ну, еще, может, месяц, а то еще и больше. И она говорит, что умовы добрые, оказывается, ей допомога терапевтичная, а так само створены такие все умовы на кшталт бассейна, зала спорту и навод сауна. Ее идет это на корысть, она поправляется. Единственное, что она скардится, это боязнь замкнутого пространства, сказала то, что она полгода сидела у СИЗО, у изоляции. Так само просуждают специалисты в галине психологии.
Поводле сведчання у Людмилы Класковской, доктори связывают стан дочки выключно только за расставанием с сыном.
Право опеки над дитем она не позбавлена. Але не глядя на это, ее не дают ни споткания с сыном, и ніякой информации об сыне она не володает.
Як адзначае Людміла Класковская, Вольга мае магчымасць раз на тыдзень тэлефанаваць у Менск ёй, а таксама сваёй дачцы Мираславе. Гэтыя званкі бясплатныя, паколькі асуджаная не працуе і да таго ж не надта абмежаваная па часе.
То есть контакт у нас есть постоянный с ёй. Вот и установлен больше свободы. Камера не зачиняется целый день. Она мая можливость иметь сносины и сустракаться с теми, кто там отбывает покарание. Больше того, и на вечером может выйти двор лечебной установы, посидеть на, вот как она мне написала, вечером поглядеть на луну, взять у лядовцы там мороженое себе. То есть умовы тримания такие больше вольные. Обещают на вот наконец дать ее это, как у нас называется, то в армии, когда в город отпускают.
Увольнительную.
Так, на рис обещают отпустить ее в город. Она выучает языки, что она сдала экзамен по деловому английскому и моя диплом уже, что шведским володує досконально. Зараз я її послала словники, вона вивчає німецьку і французьку мову. Так само попросила мені словники по іспанській. У Ольги завжди були дуже великі здольності до язиків.
Говорила Людмила Класковська про тяг гутерки з її про стидень. Гэта была свабода ў турмах.